забав, необыкновенную атмосферу духовного взаимодействия. Именно в эту ночь у костра он читает с друзьями своих любимых поэтов «Тучего Бога» и «Мирова». В поэме «Дубу» он берет эпиграфом строки у Мирова «Темные грезы оковывать ветра». Одно стихотворение цикла «Первая лестница» перекликается к стихотворению у Мирова «Шестое чувство». Исследователь также отмечает тесную связь мистической страны, созданной Андреевым Индией Муха, со стихотворением Гумилева «Северный Раджа» и стихотворением «Камунши Амбай». У Гумилева появляется вот то понятие «Индия Духа», которое впоследствии станет главным для Андреева. Гумилев пишет: «Где я? Так томно и так тревожно. Сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию Духа купить билет». Андреев верил в реинкарнацию, верил то, что жил когда-то в Индии. Он пишет в одном из своих стихотворений: «Прикоснусь ли я нищей рукою, правду светлому дорог священных, поклонюсь ли я, где меня впервые мать-земля из мрака породила». Вспоминает стихотворение Гумилёва про память: «Когда же, наконец, восставши от сна, я буду снова я, простой индеец, надремавший в священный вечер у ручья». Те же строки отца процитируют в своей книге «Конец и вновь начало» сын Гумилёв, Лев Гумилёв. Романов отмечает в связи с этими личными поэтами отзывы Гумилёва в цикле «Древняя память» очевидны. И все же Андреев искал имя Духа не Гумилёвского, при всей любви к поэту, а собственно, представляющей вполне реальной Индии, которой она видела ему к теме книги, которую он захватил детство. В Индии его интересовало все, но видел он в ней прежде всего страну религиозное поэтическое воззрение. Абиссиния — страна африканских путешествий Гумилёва, неоднократно возникает в обществе Данила Андреева. Путешествие Гумилёва по Абиссинии повлияли на создание новейшего творчества. Ну так. Ящеркин Евгений Лукич, известный педагог, автор системы сознательного инфантилизма, исчезает в тропических лесах Абиссинии в обществе обезьян. Абиссиния упоминается в «Грозе мира». Андреев вспоминает: в 1946 году из редакции последовал следующий заказ – написать книгу о русских путешественниках в Африке. Винил работал над этой тоже небольшой книжкой с большим увлечением, хотя разрывался между ней и романом. Материал он разыскивал в Ленинской библиотеке. Однажды пришел сияющий и сообщил мне, что нашел сведения об африканской реке, названной именем Николая Степановича Гумилёва. Абиссинию прошли все русские исследователи африканского континента, о которых намеревался писать Андреев. И еще по Харарскому плоскогорью волю путешествовал Николай Гумилёв. За Гумилёвым, прошедшим сквозное Абиссинию, за русскими исследователями Андреев следовал по картам и описанию в библиотечной тишине, переживая впечатления, как свои, отмечает Роман. Свои отношения к поэту Гумилёва Андреев выразил проникновенным стихотворением Гумилёва, написанным в 1935 году. Андреев пишет о значении Гумилёва в своей судьбе, о зарождении его метаисторичности, страсти к подвигам человеческим, ко всемирной отзывчивости под влиянием своего учителя по перу, воина, поэта и путешественника. «Разве душу не ты опалил, жгучим ветром страны полуденной? Мое сердце не ты захоронил, на дороге никем не пройденной». Андреев не мог простить родине и бесчестному веку трагической смерти Николая Гумилёва. «Смертной болью томлюсь и грущу, вижу свет на бесплотном фаворе, но не смею простить, не прощу моей родины грешное горе. Да, одно лишь сокровище есть, у поэта и у человека белая шпага скрестит свою честь черным дулом бесчестного века». Даниил Андреев находит проникновенные строки для характеристики Гумилёва: «Мой вождь, господин, ангел, друг моих дум, поэт, мужчина и воин, и вновь я в год мечтаю о восстановлении справедливости. За тебя моя ревность и страсть, за тебя моя кровь и мой голос». И если в реальности это был страшный 1935 год, Андреев не мог этого добиться, то и в поэтическом плане он помещает Гумилёва на фаворе, библейском символе возвышенного, величественного и могущественного. Поэтический мир Гумилёва, его переживания, устремленная космической изначальности земной жизни, предельная предместность поэтического видения, Его лирический герой охвачен страстью познательность, мир, его феноменологическую сущность и метавторичность восприятия близки до него. Спасибо.
Я бы хотела спросить, почему, ну, как вы думаете, почему раньше поэт был действительно признанным человеком? Поэт же собирал много людей на улицах, толпы, ну, плескали и радовались, ну, как услышать поэзию. То сейчас поэтов очень много в интернете и везде, но нет таких имен, которые действительно были бы, как сейчас что называется, суперстары, которые поют, ну, песни или там киногерои, кинорежиссеры. Почему ушла поэзия вот из поклонения любви?
Эти процессы начались уже в начале 20 века, зарождение модернизма и постмодернизма, когда вместо поэзии, влияющей на душу человека, появилась такая игровая теория искусства. Вот как раз сейчас мы и видим, когда у нас пользуются успехом именно те писатели, которые в первую очередь создают вот такие произведения, рассчитанные на игру. То это моя точка. Это просто коммерческий проект сейчас. Литература – это коммерческий проект.
А жанр фэнтези – это тоже игра? Жанр фэнтези – это тоже своего рода игра в
литературу? Да, да, да. Да.
Считаться,
мы ничего не сможем сделать, потому что таковы правила сейчас. Издательство на это работает.
Я занималась сейчас очень хорошим проектом. И вот в частности 5 числа в 3 часа в библиотеке, 37-й, мы открываем великого русского поэта, ныне живущего на Урале, который очень мало кто знает. И узнали его благодаря тому, что кинорежиссер, который он делает, сам незаурядный поэт, и уровень он мог оценить. И вот это будет, я считаю, большое открытие для поэзии. Юрий Сергеевич Трофимов – совершенно дивная личность и совершенно необыкновенные стихи. И поверьте, он не один. И любители поэзии, и знатоки, и сами поэты знают поэтов достойно внимания. Поэтому говорить о том, что поэзия вообще потеряла свое влияние и свою жизнь, это совершенно неразумно.
Нет, это верная теория литературы. Я хотела просто добавить, я преподаю в вузе, где мы готовим не филологов. И вот в прошлом году я преподавала в группе спортивный менеджер. Я была потрясена этой группой. Это была элитарная группа, которая писали рэп на стихи Маяковского. Они такие поэты знают. И вот, вы знаете, они по душе это делают. Не то, что по программе я учила. Они Есенина, многих других, Лермонтова, Пушкина. Они просто на рэп перекладывали. Они мне сдавали зачеты. Андреева девочка, у нее отец негр, как это современно сказать, чтобы не обидеть. Но мама русская. И вот эта девочка мне сдавала Есенина, она сказала, можно я буду петь? И просто она сочиняла песню на стихи Есенина. Но, знаете, здесь я другую проблему понимаю. Мы абсолютно не знаем это поколение. Я была поражена. Они знают такие вещи, о которых мы не знаем абсолютно. Они, у них своя поэзия. Вот это Оксюморон у них пользуется успехом. А мы не знаем, мы их навязываем, конечно. Но у них идет вот этот очень интересный процесс, мне понравился. Еще мне понравился конференция, посвященная фантастике, проведенной Гачевой. И там выступали молодые авторы. Это тоже это огромнейший мир, к сожалению, который мы не знаем. Это другая проблема.
И, вероятно, не лишним было бы вспомнить поэтический бум через бесед. Все-таки вы говорите о начале века, когда начались эти деструктивные процессы. Но все-таки в 60-е искренние отношения к
поэзии. Нет, я могу поспорить, это не деструктивные. Это просто движение литературы. Вы никуда не денетесь. Мы не можем жить по закону 19 века. Об этом даже писал Бердяев. Вот у него есть книга, последняя его книга. И он там в горечью пишет, что к чему-то мы должны именно жить по закону литературы 19 века, когда уже 20 век и 21 век. Это движение вперед всегда шло, и оно будет идти. И поэтому просто надо понять это все.